Если Господь совершенен, то и Он создает совершенный мир. Почему вот в этом мире есть что-то, что чему нам учителя советуют следовать?
Ну, что-то принимать и что-то отвергать. Если все, если этот мир совершенен, почему мы все не принимаем, что в нем есть?
Мы совершили, когда мы используем его под значением. Когда мы используем что-то не как оно задумано, тогда становится несовершенным. Нам учителя советуют не то, что одно принимать, другое не принимать. И принимать все, но надлежащим способом. Для йоги он совершенен. Если кто-то его начнет использовать в качестве одеяла, то он становится несовершенен. Просто им неудобно накрываться. И они нам говорят не то, что все принимаете, а как оно было замыслено. Видеть мир как часть Всевышнего, тогда он становится совершенным. Частица не может быть. Может самовыразиться, если возомнить себя целым. Господь создает для нас некую среду, в которой мы имеем возможность осознать это. Осознать, что частица не может быть счастлива или самовыразиться в отрыве от целого. Когда частица, часть чего-то отрывается от целого, она отмирает. Вот эта среда, где душа отмирает, умирается, это есть такая область отторжения. Когда душа осознает, что быть собою она лишь в связи с целым, с центром, со Всевышним, тогда она порывает узы с этим миром. Осознает, что она всегда принадлежала служению. Нужно представить себе этот мир как некий тренажер. На тренажере обучаться летать, но на тренажере мы никуда не полетим. Даже если там в кабине такие же лампочки мигают, так же тебя трясет, вот тебе навстречу. А ты все равно не выйдешь из этой симуляции. Также этот мир — это некий тренажер, некая симуляция, где мы должны кое-что понять. Понять, что самовыражение, способное достичь, будучи обособлены от целого. Если на этот мир смотреть как на центр обучения, тогда он видится совершенным, он идеально выполняет свою функцию, как обучающая программа, но как средство достижения счастья он не может быть использован, потому что он для этого не приспособлен. Если вы в работе, в аптеку и требуете хлеба, Здесь хлеба нет, конечно, вы будете ругаться на аптекаря. Как так, нет хлеба? Что это за магазин такой, где нет хлеба? Просто он не приспособлен для хлеба и тортиков. Ну, типа соседства. Ну, в этом торговом заведении, аптека, мы можем учиться какому-то правилу. Как себя вести, как действовать с агентом продаж, что заплатить, получить какой-то чек, что-то такое. Ну, как бы научиться вести себя на предприятии торговли. Так, если мы это воспринимаем как продуктовый магазин, мы будем недовольны. Кришна.
На Ютубе есть.
На Ютубе?
Если Вера...
До миллиона еще далеко. Семь, да? 993.
Вопрос. Если Вера безгранична, то какие пределы надежды?
Дело в том, что надежда такой зыбкий инструмент. Надежда — это, собственно, вера, но урезанная, такая демо-версия. Надежда — это вера в исполнение твоих желаний. Я надеюсь, что будет что-то и что-то. Когда мы говорим, я верю, что со мной случится то-то и то-то, мы, по сути дела, говорим, я надеюсь. Когда мы веру не ограничиваем своими пожеланиями, вот тогда это подлинная вера. Это и есть бесконечная вера. Когда ты говоришь, я верю, что я попаду в духовный мир, я верю, что Господь меня спасет, то, по сути, ты надеешься. И это ограничение милости Божьей. Ты ему как бы не оставляешь других вариантов. Вот я надеюсь, что ты меня спасешь. А ты у него не спрашиваешь, а Господи, а хочешь ли ты меня спасти? Может быть, у тебя другие планы на мой счет. Может быть, ты хочешь из меня сделать образчик, как не надо. Чтобы все смотрели на меня и видели, вот так вот не надо поступать. Но ты говоришь, нет, Господи, мало ли какие у тебя виды на меня. Я хочу, чтобы ты меня спас. Вот это есть надежда. Опять-таки, это такой зыбкий инструмент. Можно надеяться на то, что Господь употребит меня в своих интересах. Вот тогда и это та же самая надежда, но она переходит в категорию веры. Господи, я верю, что ты несешь мне благо. Вот это вера. А когда, Господи, я верю, что ты меня спасешь, что ты меня вылечишь, дашь мне разбогатеть, это уже не вера, это надежда. Вайшнав, он остерегается надежды, потому что надеждой мы ограничиваем волеизъявление Всевышнего. Это бесконечной вере. Господи, я верю, что ты творишь мне во благо. А что ты подразумеваешь под благом, Господи? это уже твое. Во благо ты можешь уничтожить меня, можешь заключить в адские условия навеки, можешь приблизить к себе, можешь облагодетельствовать на расстоянии. Это ты уже сам реши. Я все сочту благом для себя. Шикшаштаки, Господь Чайтанья молится. Ты можешь обнять меня, можешь растоптать, а можешь убить небрежение. Я все сочту, и ты навсегда останешься для меня повелителем, хозяином. Я все сочту благ для себя. Вот это вера. С надеждой нужно быть того. Шкаром хорошо говорит, он не пользуется понятием надежды, но когда употребляет это, он говорит, наша надежда лежит, или наша надежда связана со Всевышним. Это, по сути, вера. Наша надежда связана со Всевышним. Он говорит, я надеюсь, что он меня приблизит к себе. Такова молитва святых. Конечно. Господь даже утолит нашу надежду, исполнит нашу надежду. В общем, искренне, если мы искренне молим, то Господь исполнит любое наше желание. Но вдруг так случится, что то, о чем мы молим, не совпадает с Его желанием. И да, Он тебя спасет, но у Него могли быть другие виды на тебя. И что? Вот ты спасенный. А разве в этом благо? Кришна, есть еще? Нет? Тогда что, Харихарай?
Нет.
Угу.
Это тоже Кришна.
Ты как? Друбади.
Там много слов?
Давайте дочитаем.
Нужно бережно относиться к вере, поскольку это очень редкое и ценное обретение. Настоящую веру можно получить только от преданных, ибо она у них есть. Они — столпы, на которых зиждется вера. Мы решаем бытовые задачи с помощью электрических приборов, но они работают только если подключены к источнику питания. Точно так же вера переходит к нам через преданных, обладающих качествами божественного мира. Они являются проводниками веры в этом мире. Преданность юного прохлада, идеал Иисуса Христа и его жертва помогают нам не потерять веру во Всевышнего. Соприкоснувшись с верой прохлада, ощущаешь присутствие всемогущего Господа. Внимая советам преданных и следуя по их стопам, можно развить в себе веру высшего порядка, не смешанную с корыстными мотивами. Быть среди преданных, повиноваться им — самое надежное положение для духовного соискателя. Преданные прошлого и настоящего служат доказательством существования Всевышнего. Пренебрегая соблазнами и радостями бренного мира, они открыто призывают к истине и о возможности находиться с ней в близких взаимоотношениях. Вера в преданных — единственное, на что может уповать душа в иллюзорном мире.
Это спасательный круг в океане иллюзий. Кто верит в вайшнавов, тот обретает настоящую преданность и веру во Всевышнего. Видеть только свою преданность значит полагать, что только ты можешь служить Богу. Преклонение перед Богом и при этом пренебрежительное отношение к Его слугам – признак поверхностной веры, каништха. Такая вера неустойчива и свойственна начальным ступеням духовного пути. Истинная вера в Бога начинается, когда мы видим веру других людей и преклоняемся перед ее божественностью, преданной выше священных писаний. Когда в нас просыпается вера в преданных, мы переходим на следующую ступень духовного роста — мадхьяма. На этой ступени мы видим присутствие Господа в Его слугах, но не видим Его в неверующих. Мы разделяем живых существ на преданных и непреданных, как на что-то положительное и отрицательное. Это деление исчезает только тогда, когда душа достигает высшей ступени духовного роста — утама, на которой она непосредственно соприкасается со Всевышним. На этой ступени душа видит высшее существо во всех и во всем. Что бы ни происходило вокруг, на все его воля, все его игра. Даже если он скрывается из виду, он играет с преданными в прятки. Он то предстает перед ними, то пропадает, оставляя их наедине с горем. «О Господин наших сердец, почему ты покинул нас? Без тебя жизнь потеряла смысл. Мы в отчаянии, что же нам делать? Умоляем, появись хоть на мгновение. Ты настолько прекрасен и чуден, что для нас нет большего счастья, чем служить твоей красоте и играть с тобой. Без тебя мы высыхаем, как цветы без воды». Для преданного нет большего горя, чем утратить связь с Господом. Все в Его власти. У любого явления или предмета есть причина. У этой причины тоже есть причина. И так до бесконечности. Но если кто-то соприкасается с пленительной красотой Всевышнего, он понимает, что у этой красоты нет причины. Его непостижимое обаяние — причина всех причин и конечная цель всех поисков. В одной бенгальской песне поется: «О Альпы, о Гималай, о Высшая из гор, Сумер! Почему вы устремились ввысь, что ищете в небесах? Наверное, Творца мироздания, ведь только Он может удовлетворить чаяния всех душ, даже таких великих, как вы». В мировосприятии преданного каждый предмет ищет Господа, поскольку найти Его — само по себе высшее достижение жизни. В мире предметов, обреченных рождаться и умирать, ничто не достойно нашего внимания. Душа, вечная и сознательная по своей природе и обладающая сознанием, ищет радость от близости с прекрасным. Только в любовных отношениях с красотой душа способна полностью выразить себя. Когда просыпается любовь, разум отступает. Любовь — высшая цель живых, высшая цель жизни и высшая форма самовыражения. Поиск высшего — особое состояние души. Куда бы нас ни забросила жизнь, мы непроизвольно ищем ответ на главный вопрос: есть ли что-нибудь по ту сторону мира чувственного опыта? Ответ утвердительный. Ом, да, то, что ты ищешь, к чему стремится твоя душа, существует. Но искать вечность, сознание и счастье следует не вовне, а внутри. Предмет нашего поиска, Господь, находится во внутреннем мире. Поэтому ум переносит душу извне, глубинный пласт бытия, Гаятри, откуда к Ведам, Веданте и, наконец, в самую сердцевину, Шримад Бхагаватам, где Господь описывается как существо, упивающееся блаженством в играх. Играя, безграничное настолько сближается с ограниченным, что последнее воспринимает его как равного. Когда Абсолют в высшей степени милосерден к душе, он играет роль ее близкого друга. Дружеские отношения души и Всевышнего существуют только во Вриндаване. Потому Шри Чайтанья Махапрабху призывал нас оставить все и отправиться на поиски Вриндавана, где живет Шри Кришна, Господь в своей высшей ипостаси, Бог Богов, повелитель всех повелителей. Кришна — средоточие красоты и источник любви, поэтому Махапрабху сказал: «Ищите Шри Кришну, у вас нет других обязанностей в этом мире. Воспевайте Его имя, говорите о Нем, посвятите Ему жизнь. В Нем вы найдете все, к чему стремитесь, во сне и наяву, во время еды, отдыха, работы или ссоры. Всегда помните о Нем и живите с Его именем на устах». Но отправившись на поиски Кришны, нельзя лгать самому себе. Кто ищет Кришну, тот должен забыть остальные цели. Спутники Кришны придут на помощь лишь тому, кто сердцем желает этого. Ищите Кришну везде, призвав на помощь святых, Писания и повинуясь голосу сердца. Всем, кого увидите, говорите о Кришне, поскольку все остальное рано или поздно обречено на гибель. Жена, дети, деньги, дом — все это в любое мгновение может обратиться в прах. Подчините свою жизнь поиску красоты и вечного счастья. Кришна — не выдумка, Он реально существует. Но обнаружить Его можно не в мире корысти и отречения, а в мире преданности, куда ведут нас святые вайшнавы, священное писание. Кришна — вершина поиска в позитивной внутренней стороне бытия. Души, очарованные прелестями внешнего мира, не понимают своей изначальной природы, поэтому их называют невезучими. Самое важное — быть в обществе святого, садху, который действительно верит в Кришну. Путь к счастью лежит через святых. Все писания говорят, что одного мгновения в обществе садху достаточно, чтобы добиться желанного успеха. Читание Чаритамрита, Матхья 22.54. В дурмане мирской суеты человек не замечает, как летят годы. Только тот, кому посчастливилось понять, что жизнь уходит напрасно, будет искать вечные ценности. Шримад Бхагаватам 21.12. Чтобы решить главную жизненную задачу, достаточно одного мгновения, прожитого в обществе святых. Постарайтесь не упускать возможности общаться с садху, истинным посланником Кришны. Что польза долго жить, если не понимаешь, ради чего ты живешь? Одного правильно прожитого мгновения достаточно, чтобы изменить свою жизнь и положить конец скитаниям на чужбине. Нужно хотя бы задуматься, правильно ли мы живем и в чем наше истинное благо. Господь Чайтанья пришел, чтобы направить наш взор во внутренний мир. Оглянитесь вокруг, вы здесь чужие. Прислушайтесь к своему сердцу, откройте для себя внутренний мир. Там вас ждут и любят. Там ваш дом. Его сокровище принадлежит вам. Только протяните руку. Выбросьте из сердца все лишнее и увидите, что ваше сердце — храм Кришны. Доверьтесь истинному наставнику и идите во внутренний мир, ваше собственное сердце. Там вы найдете Кришну. Ваш дом не вне, а внутри вас. Сердце каждого из вас — храм Господа. Оно принадлежит вам. Оно — ваше сокровище и ваш дом. Ступайте домой, в обитель Господа. Хари Кришна. На этом глава закончилась. С YouTube начнем?
Давай.
Ну, вот благодаря за развернутый ответ. И вопрос. Сомнение, чем является в познании истины, которая растворена в предметном мире?
Это большой труд понять вопрос. Слишком сложный вопрос. Я не понимаю семантики. Тогда давайте так.
Ну да, уже перефразируем.
Ну хорошо, какие оттенки значения интерпретации приобретают слово йога в разных языках и культурах? Какие переводы или синонимы используются для передачи этого Понятие. Ну, буквально йога означает соитие, союз. К этому больше нечего добавить. Ну, есть такие вещи, которые не имеют аналога в других языках. Какая-то реалия. Какие-нибудь, не знаю, армяк. Вот такой тулуп. 19. Ну, вообще, на Руси был тулуп, подпоясанный бечевкой, и вот. Как его перевести в другие языки? Шуба? Да нет. Вот йога — это термин из ведической культуры. Подразумевает, он включает в себе, в себя соитие с чем-то посредством отчуждения от другого. Вот, если так развернуть. Поэтому, когда говорит, он настоящий йог. Почему ты так решил? Он мало ест. Что-то там. Или себя ограничивает в том или другом. Вот он настоящий йог. Он истязает себя. Посвятил себя чему-то одному, допустим, каким-то упражнением или какой-то практике. О, это настоящий йог. Он себя посвятил какой-то практике. А в буквальном смысле йог означает соединился с чем-то или ищущий соитие с чем-то. Но путем отчуждения от чего-то другого, отчуждаясь от чего-то другого, ты сосредотачиваешься на чем-то, с чем хотел бы соединиться. Ты не просто сосредотачиваешься на этом, но ты еще хочешь соитие с этим. Вот это все называется йога. Такое трехсложное понятие отчуждения от чего-то, сосредоточение на чем-то для того, чтобы иметь акт соития с этим. А есть ли в других языковых средах аналог? Я не знаю. Поэтому йога дробится, в других культурах йога дробится на такие подтермины. Или йога, извините, там, йога как-то. Йога обеденный перерыв. Что это такое? Ну, во время обеда ты, значит, решил отчуждиться от чего-то, сосредоточиться на чем-то и прийти соитие с Богом. Ну, так вот. Сколько? С полчаса давайте. Или мы видим, человек сидит где-то на берегу моря, закрыв глаза, и дремлет. Мы говорим, вот он йог. Или он на счет 8 делает какую-то сложную. Как называют? Мирного воина он делает. И говорит, вот по-настоящий йог. Термин он емкий, но преломляясь в разных культурах, он отражает какую-то часть вот этого понятия йог. Вот, например, есть йога на веревочках. И штучки висят в теле, и ты делаешь какие-то асаны, но в подвешенном состоянии. Йога на веревочках. Тоже хорошая йога. Хари Кришна так, что нет, не уточнили ли эту вопрос?
А сомнение, оно является благостью у сомневающегося или порицается? То есть сомнение...
Сомнение — это инструмент. Инструмент достижения какой-то цели. Ну, чаще всего целью является познание. Познание чего-то. На определенном этапе вот это познание, оно не однородно, а оно делится на этапы познания. На определенном этапе сомнение не то, что благо, а и не необходимо. Нельзя обойти. Ты не можешь не... Что такое сомнение? Это вопрос. Ты задаешься вопросом. Сокращенно, я сомневаюсь в чем-то, я задаюсь вопросом. Это сомнение есть признак того, что ты хочешь что-то узнать. Если ты не желаешь знать в целом или в частности, то у тебя не будет сомнений. Но если ты все знаешь, то какие у тебя могут быть сомнения? Или тебе достаточно того, что ты знаешь, зачем тебе какие-то сомнения? Ты в чем-то уверен. Ты в чем-то уверен, значит, ты не хочешь ничего больше познавать. Сомнение — это и признак того, что ты что-то хочешь познать, и способ познания. С помощью сомнений мы познаем бытие. В правильном смысле, бытие чего бы то ни было. Но познав бытие, то есть познав, что что-то существует, с помощью сомнений мы уже не можем дальше познавать это. Ну, допустим, я сомневаюсь, существует ли воздух. Вот я сомневаюсь, и я, наконец, узнаю, что да, он существует, а как он выглядит, каковы его свойства, как он взаимодействует с другими стихиями. Это с помощью сомнений я не выясню. Мне нужен прямой опыт. А вот на этом этапе мы должны оставить сомнения и вступить в этап прямого опыта. Я могу сказать, воздух не видим, но осязаем. Если нет воздуха, то что-то не будет гореть. И так далее. То есть я какие-то свойства узнаю. Здесь уже сомнения не нужны. А это этап непосредственно. Но дальше я прихожу к выводу, что есть такая область бытия, которая не познается с помощью опыта и не познается с помощью сомнений. Я понимаю, что есть что-то, то есть я понимаю, что за бытием в пределах моего опыта есть бытие вне моего опыта. Причем принципиально за пределами моего опыта. Вот не то, что мне нужно усовершенствовать какой-то инструмент познания, какой-то инструмент опыта, и тогда я что-то познаю, я это узнаю. Я понимаю, что есть нечто, некая сфера бытия, которая, как бы я ни усовершенствовал свои восприятия, я не познаю никогда. Эта сфера бытия называется трансцендентная. Трансцендентная, то есть запредельная или превосходящая. Некое превосходящее бытие, как бы я ни напрягал свои мозги, как бы я ни усовершенствовал приборы опытного восприятия, я трансцендентное не познаю. Но мне хочется познать это трансцендентное. Ну, в силу разных причин. вот я хочу. Например, меня вот это бытие не устраивает. Это, как правило, это более частая причина, почему душа устремляется в трансцендентное. Потому что мир, здешний опыт, оно ее не устраивает. То, чего она жаждет, она здесь не может найти. Она задается вопросом: если есть счастье, то где оно, если не здесь? И вот когда она наконец поймет, что то, к чему она стремится, находится в трансцендентной области, принципиально непознаваемой опытом, тогда она начинает искать пути проникновения. И тогда она, как когда-то ей потребовалось сомнение для познания, сейчас ей требуется вера для познания. Вера — это и не путь опыта, но и не путь сомнения. Ты кому-то доверяешься, ты доверяешь ему переправить тебя на тот берег, в трансцендентное, непознаваемое. Конечно, на этом пути душу ожидают улики, как в фильме «15-летний капитан», когда шкипер подсунул топор под компас, и вместо Америки уна приплыла в Африку. Да? Таких вот шкиперов может быть много, таких лже-гуру. Но это не отменяет того факта, что вера совершенно необходима. Да, ты можешь довериться кому-то, какому-то жулику, но без веры в трансцендентный мир, так сказать, открыть ногой, с ноги открыть дверь в трансцендентный мир не получится. Нужна вера. Вера подразумевает смирение. Вера подразумевает покорность. Они тут рука. То есть ты доверяешь кому-то, и он тебе говорит: вот садись вот в эту лодку, я тебя переправлю на тот берег. А вот вера — это тоже инструмент познания. Он ничем не хуже и не лучше сомнений. Просто вера — это инструмент познания трансцендентного. Сомнение — это инструмент познания материального, то есть то, что находится в сфере чувственного опыта. Как нам классики говорят, что такое материя? Это то, что дано нам в чувственное восприятие. Вот то, что может быть воспринято чувствами, познается с помощью сомнений, ну, с помощью вопросов. А то, что находится за пределами познания и чувственного восприятия, не познается с помощью сомнений и вопросов, а познается с помощью веры. Это инструмент другой и объект применения другой. С помощью сомнений мы сознаем, что есть запредельный мир, и только с помощью веры мы можем вступить в запредельный мир. Потому что сомнение подразумевает обман. Мы сомневаемся в истинности чего-то. Да? Что такое вопрос? Вопрос — это сомнение в истинности чего-то. Сомнения работают, когда я сомневаюсь в истинности существования чего-то. Когда я с помощью сомнений больше не сомневаюсь в существовании чего-то, дальше сомнения не работают, потому что я достиг предела. Все, я уже знаю, что есть что-то за пределами моего восприятия. С помощью сомнений я туда не попаду. Я могу довериться на авось, а вдруг этот проводник меня не обманет. провериться и вести. Дальше такой экзистенциальный вопрос. А как найти того, кто не обманет? Но тут этот вопрос нужно обратить к самому себе. Ты действительно хочешь в трансцендентную реальность? Или у тебя так, я мимо проходил? Я не такая, я ждала трамвай. Все? Отлично. Ну что, на этом давайте забудем. Сомнения и вопросы можно перенести на утро.
Спеем как-то рихараю.
Рихараю споем.
Палец вверх.
Палец вверх последний. Ну а что, ради чего мы живем? Ради лайков.